Спасибо, Анне Ракеловой.
И о погоде. В средней полосе господствующие северные ветры будут распространять все новые порции прохладного воздуха, постепенно понижая температуру. Если сегодня среднесуточная температура будет близка к климатической норме, то в выходные дни она станет ниже нормы на 3 градуса. В столице сегодня небольшой дождь, температура воздуха 6,8 тепла, ветер северный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 9,11 градусов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Памятник разрушенным церквям в Ульяновске. Штраф на 11 миллионов долларов за оскорбление в интернете. Суеверия и предрассудки жителей Великобритании.
Главная тема утреннего эфира – вручение в Осло Нобелевской премии мира. Повторю вопрос, который мы адресуем аудитории «Радио Свобода» сегодня. Каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Итак, начинаем очередной час утреннего эфира. Саратовские журналисты, представляющие 12 газет и 3 местных телеканала, выехали в пятницу в Москву для проведения пикета против давления на средства массовой информации региональных властей и партии «Единая Россия». Рассказывает Ольга Бакуткина.
Пикет саратовских журналистов, отстаивающих свое право на независимость, пройдет в субботу на Останкинской площади в Москве. 15 средств массовой информации, газеты, журналы и местные телеканалы готовы противостоять давлению региональных властей и саратовского отделения партии «Единая Россия», негласно курирует которое депутат от губернии, вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин. Впервые столь представительная акция протеста журналистов прошла в Саратове нынешним летом, когда в ходе судебного разбирательства местные единороссы потребовали от газеты «Саратовский репортер» в течение года не писать критических статей в адрес их партии. С того времени, считает редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов, ведется последовательная работа по расколу журналистского сообщества в Саратове.
Попытки, на мой взгляд, очень важные и очень принципиальные со стороны той же самой «Единой России» наступить на оформляющуюся, слава богу, в Саратове тенденцию к журналистской солидарности. Вот как бы я вижу очень большую опасность даже не в закрытии конкретных программ, не в попытке преследовать конкретных журналистов, а именно в этой установке на раскол журналистского сообщества.
Вадим Рогожин, редактор газеты «Взгляд», на которую только за последние 3 месяца подано в суд 5 исковых заявлений, обеспокоен давлением на прессу областной власти.
Нас лично возмущает не столько давление «Единой России», например, с иронией относимся к судебным искам, которые подают на нас депутаты «Единороссы», больше нас волнует давление областной власти в отношении нас поданного заявления о возбуждении уголовного дела за разжигание национальной розни, тогда как статьи были направлены, чтобы не допустить ее разжигания. И виновниками возникновения этих межнациональных конфликтов называли коррупционные проявления в правоохранительных органах и власти.
Редактор газеты «Репортер» Денис Есипов считает, что дальше мириться с давлением региональных властей на прессу нельзя.
Власть смотрит на журналистов исключительно как на собственный ресурс, который должен выполнять ее задачи. В Саратове все, что можно было сказать по этому поводу, мы уже сказали. Если вообще журналисты выходят на улицу, значит, существует проблема в обществе. И как бы власть сегодня не говорила, что проблем цензуры, свободы слова не существует, мы с вами прекрасно видим обратные примеры, когда неугодным журналистам затыкают рот, в том числе убивая журналистов.
Акцию протеста поддержали местные отделения демократических партий, а также саратовские журналисты, работающие в Москве. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Семь часов 7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Темы первых полос сегодняшних российских газет очень разные. «Время новостей» открывает материал «Материнский капитал. Материальное стимулирование рождаемости начнется с января 2007-го». Правительство и Госдума приложили все силы для того, чтобы одна из самых громких инициатив Владимира Путина, пообещавшего в майском послании Федеральному собранию ввести беспрецедентное стимулирование рождаемости, была воплощена в жизнь. Вчера Кабинет министров одобрил ключевой законопроект, который уже с января 2007 года должен предоставить российским семьям депозит в 250 тысяч рублей за рождение второго ребенка. Это газета «Время новостей». Газета пишет сегодня о единороссах. Они собираются наградить руководителей регионов, где партия завоевала наибольшее количество голосов по итогам воскресных выборов в ЗАГС-собрание 9 регионов. Об этом вчера на закрытом брифинге сообщил секретарь Президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин. Центральный материал газеты «Коммерсанта» заглавлен так. «Хартия власти. Германия и Франция требуют от России подчиниться энергетическим правилам Европы». Вчера федеральный канцлер Германии Ангела Меркель ответила на предложение президента России Владимира Путина о создании энергоальянса двух стран и переориентации в Германию основных ресурсов Штокмановского месторождения. По итогам ее переговоров с президентом Франции Жаком Шираком решено, что Германия и Франция создают энергоальянс внутри Евросоюза без участия третьих стран. России же предложено исполнять энергетическую хартию, документ, который Владимир Путин отвергает как не отвечающий национальным интересам. Подробнее в сегодняшнем «Коммерсанте». Ведомости сообщают сегодня на первой полосе, что элита отечественного бизнеса, которая сформировалась при Владимире Путине не знакома россиянам. Самыми богатыми людьми России россияне считают Романа Абрамовича, Бориса Березовского, Анатолия Чубайса и даже Михаила Ходорковского с Владимиром Гусинским. Руководителей же крупнейших государственных компаний «Газпрома», «Роснефти», «Внешторгбанка» россияне среди богачей не числят. Госкапиталистам информационная активность ни к чему, а люди в основном помнят тех, кто не сходил с экранов телевизоров в 90-е, объясняют эксперты ведомостей. Центральный материал российской газеты посвящен сегодня Юрию Чайке и тому, что генеральный прокурор закончил реорганизацию своего ведомства. Вчера Генпрокуратура предоставила российской газете документ о новой структуре и должностных обязанностях руководителей Генпрокуратуры. На первую полосу российская газета, как, впрочем, и многие другие издания, выносит сегодня информацию о том, что Нобелевским лауреатом по литературе вчера был объявлен турецкий писатель-диссидент Орхан Памук. Это материал российской газеты, и об этом, опять же, можно прочитать сегодня в любом издании.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Фонд имени Артема Боровика посмертно наградил журналистку Анну Политковскую премией «За мужество». Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, обязующий Грузию вывести войска из Кадорского ущелья в Абхазии. В Кабардино-Балкарии сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Фонд голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о санкциях против Северной Кореи откладывается из-за возражений России и Китая. Таковы некоторые темы очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в середине часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Столетний юбилей немецко-американского философа и проблемы современной России. Интервью с представителем войск ООН в Ливане. Работы хватит на всех. Теплицы для бизнеса, технопарки в России, как за рубежом, но по-своему. И церковь, и государство, духовенство в Испании лишили государственного финансирования. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Прямо сейчас в нашем эфире выпуск спортивных новостей. В Элисте завершается чемпионат мира по шахматам. А вчера россиянин Владимир Крамник сыграл в ничью с болгарским гроссмейстером Веселином Топаловым. Таким образом, счет в матче стал 6-6, и теперь будет сыгран тайбрейк. Его регламент таков: 4 партии в быстрые шахматы 25 минут плюс 10 секунд, затем 2 блиц-партии 5 минут плюс 10 секунд, ну а затем решающая блиц-партия 6 минут белым, 5 минут черным, где в случае ничьей выигрыш присуждается черным. Таким образом, сегодня мы должны узнать имя чемпиона мира по шахматам объединительного матча победителя. В Национальной хоккейной лиге к этому часу завершились 4 матча. Питтсбург одержал победу над Нью-Йорк Рейнджерс 6-5. Калгари выиграл у Оттавы 1-0. И победители двух встреч были определены после серии буллитов. Нью-Джерси нанес поражение Торонто 7-6, а Миннесота выиграла у Вашингтона со счетом 3-2. В российской хоккейной суперлиге вчера «Амур» потерпел поражение на своем льду от «Сибири» 0-2. «Авангард» выиграл у московского «Динамо» 5-2. «Салават Юлаев» нанес поражение «Витязю» 2-1 с одинаковым счетом 3-2. «ЦСКА» выиграл у «Лады», а «Локомотив» в Ярославле у «Северстали». «Крылья Советов» потерпели поражение от «Металлурга» из Новокузнецка 3-4. Хоккейный клуб «МВД» уступил «Химику» 0-2. Впереди по-прежнему «Акбарс», в активе казанского клуба 35 очков, и кроме него в пятерку лучших входят «Сибирь», «Химик», «Авангард» и хоккейный клуб «МВД». Теперь о теннисе. В Москве в решающую фазу вступили мужские и женские соревнования. Вчера победителями у мужчин стали француз Фабрис Сантуро, нанес поражение молодому россиянину Константину Кравчуку 6-1, 6-1. Ян Кутепсаревич из Сербии и Черногории. Филипп Кольшрайбер, немецкий теннисист, который одолел россиянина Евгения Королева. Белорус Максим Мирный, француз Арно Климан. Ну и еще один представитель России Марат Сафин, который обыграл Даниэля Брачиали из Италии. Ну а у женщин успеха добились россиянки Анна Чеквитадзе, она выиграла у итальянки Франчески Скьявоне. Надежда Петрова, она взяла верх над соотечественницей Еленой Лиховцевой. И Елена Дементьева, которая выиграла у Шахар Пьер из Израиля. Кроме того, вчера победу одержали Пати Шнидер из Швейцарии, Николь Вайдишева, чешская теннисистка, и француженка Амели Морисмо. Она нанесла поражение еще одной представительнице России Елене Весниной в трех партиях 5-7, 6-3, 7-6. В рамках волейбольной лиги чемпионов вчера в группе А белгородский «Локомотив Белогорье» на своей площадке одержал победу в 4 сетах над испанской «Мальоркой». Это первая победа белгородского клуба в турнире. Пока это вся спортивная информация. Следующий выпуск на наших волнах примерно через час.
7:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Ульяновске на одной из центральных улиц установлен поклонный крест, призванный напомнить людям о храмах, утраченных в первые годы советской власти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Культовая застройка Симбирска, таково историческое название Ульяновска, была почти полностью уничтожена после революции. В этом отношении Ульяновск пострадал больше других российских городов, потому что разрушение симбирских церквей было связано не только с богоборческой идеологией большевиков, но и с тем фактом, что город является родиной Ленина. До революции 1917 года Симбирск имел 2 монастыря, 3 собора, 21 приходскую и 25 домовых церквей, около 10 часовен, лютеранскую церковь, католический костел, 2 мечети. К 1934 году в Ульяновске осталось только 2 церкви, да из тех сняли колокола. Архиепископ симбирский Меликевский Прокол считает, что крест-памятник на улице Гончарова не только украшает город, но и напоминает о необходимости восстанавливать утраченные храмы.
Когда люди задают вопрос, а где же у вас храмы, некоторые лживые товарищи говорят: вы знаете, они сгорели, у вас же не было войны. Нет совести признаться, что их просто взорвали и уничтожили.
Директор музея архитектуры Ирина Котова говорит, что именно церкви во многом определяли архитектурный облик Симбирска. Симбирска.
Если говорить об исторической, культурной, архитектурной значимости, то Троицкий собор был самым ярким нашим культовым сооружением. Во-первых, потому что был он построен в честь победы русского оружия в войне 1712 года. Во-вторых, собор этот был построен одним из виднейших архитекторов русского классицизма, работавшим в провинции, Михаилом Петровичем Каримским. И, конечно, утрата этого наследия – это грандиозная утрата.
Место на улице Гончарова, где теперь стоит поклонный крест, интересно тем, что незадолго до революции здесь был установлен памятник царю Александру II, работы скульптора Пекушина. Но он просуществовал несколько дней и был демонтирован. Во знаменование 2000-летия Рождества Христова в Ульяновске на этом месте появился поклонный крест из дерева. Когда крест обветшал, епархии вместе с областным руководством решили установить новый. Кузнецы из симбирского кузнечного двора «Корч» предложили свой проект, который был одобрен наградостроительном совете. Руководитель кузнечного двора Александр Романов рассказывает об особенностях проекта.
Мы попытались как бы сам крест поднять выше. Там место достаточно суетливое, чтобы он был как бы повыше над всем этим. И внизу ярус, где расположены макеты храмов утраченных, самые такие крупные, самые большие. Вот так мы попытались сделать и в память храмов, и как бы часть краеведческого музея, что ли, вынести на улицу.
Любопытно, что установка поклонного креста совпала с началом восстановления Вознесенского кафедрального собора в Ульяновске. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию рубрику «Русский политический интернет», которую подготовил Андрей Шароградский.
В один и тот же день в московском правительстве и в Государственной Думе обсуждалось наболевшее, почему российские граждане так мало любят свою многострадальную родину. Предлагаемые чиновниками методы по стимулированию патриотических чувств населения до боли знакомы, да и используемая ими лексика навевает воспоминания о недавнем периоде российской истории, пишет Татьяна Щеглова в комментарии «Нелюбовь», опубликованном на сайте Лента.ру.
Вот какие проверенные временем мероприятия прописаны в программе «Патриотическое воспитание молодежи Москвы» на 2007-2009 годы, которую во вторник обсуждало столичное правительство. Акции с участием ветеранов Великой Отечественной войны, поисковая работа, слеты военно-патриотических клубов, оборудование военных музеев в каждом образовательном учреждении, организация тимуровских отрядов и, конечно же, ежегодные оборонно-спортивные лагерные сборы на базе воинских частей. И, наконец, главное – возрождение изучения в школах военной подготовки, которую будут преподавать офицеры запаса, прошедшие спецкурсы. Тут-то они, что называется, и попались. Если общение с ветеранами и изучение истории Великой Отечественной войны еще может вызвать прилив патриотических чувств у подростков, да и вообще полезно в плане образования, то как коррелирует скорость сборки-разборки автомата Калашникова с любовью к родине – загадка.
В дискуссии, которая состоялась в стенах Думы, особенно жесткую позицию в вопросе недолюбленности родины – проявляли глава Агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой и статс-секретарь Министерства культуры Павел Пожигайло.
По существу, сегодня одна из очень важных задач состоит в том, чтобы соединить современное устройство страны, современные демократические институты страны с патриотизмом, чтобы люди, которые хотят жить комфортно, ездить на дорогих, хороших машинах, оставались бы русскими патриотами, российскими патриотами, чтобы они понимали, что живут в своей стране, которой можно гордиться, приводит слова Швыдкова «Российская газета». Выполнение тяжелой задачи, по мнению Швыдкова, можно осуществить путем не только государственного финансирования съемок специальных патриотических кинофильмов, но и демонстрации их в прайм-тайм на государственных телеканалах. Он предложил в бюджете будущего года заложить средства на продвижение такого рода фильмов на телеканалах или предоставление СМИ каких-либо налоговых льгот за показ патриотических программ. А Пожигайло, которого цитирует газета, предложил пойти дальше и провести госрегулирование всей информационной политики каналов. Пропаганда нравственных идеалов должна быть точечной. Вместо того, чтобы из сюжета в сюжет разжевывать коллизии российско-грузинских отношений, можно снять новую версию фильма «Отец солдата», где в доходчивой форме рассказать, что между нашими народами не может быть никаких разногласий. Такого же рода фильмы, по мнению Пожигайло, нужно снимать и о нацпроектах. Так, для поддержки здравоохранения, считает статс-секретарь, Нужно снять документальный фильм о том, как в глухом селе и за считанные копейки врач на своих двоих день за днем обходит сотни домов.
Словом, основной посыл чиновничьей активности, как всегда, выражается знакомой фразой «Мы вас научим родину любить», пишет Татьяна Щеглова.
Как всегда, государство почему-то хочет от своих граждан любви к себе, подменяя. Происходит, в общем-то, совершенно тривиальная подмена. Оно подменяет собой понятие «родина». То есть оно хочет навязать гражданам, и, собственно, постоянно это делает, как это происходило и в советские времена, и сейчас. Претендует на то, что родина – это тот государственный строй, который царит сейчас на территории данной страны. И, в общем-то, многие граждане действительно не понимают того простого факта, что государственный строй приходит и уходит, а родина-то остается, потому что страна Россия, в общем-то, пережила уже очень много государственных строев, и эти государства все время хотели, чтобы их любили, и любили слуг этих государств.
Применяемые государством методы в работе с молодежью сильно проигрывают перед тем, что предлагают молодежи националистические организации, отмечает Татьяна Щеглова.
Те так называемые в кавычках мероприятия и лексика, которая при этом используется, это, конечно, совершенно советские вещи, которые уже тогда, в общем-то, не оправдали себя. И, ну, они опять наступают на те же грабли. То, что они предлагают, все эти смотры строя и песни замечательные, они, я не думаю, что особенно сильно заинтересуют пресловутую молодежь. И в то же время на этом же поле работают такие организации, как ДПНИ и прочие националистические организации, которые, как мне кажется, давят на те кнопки, на которые им нужно, и гораздо сильнее как бы заинтересовывают вот эту нестойкую молодежь.
Не любовь. Комментарий Татьяны Щегловой на сайте Лента.ру. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашем эфире.
Штраф на 11 миллионов долларов за оскорбление в интернете. Суеверия и предрассудки жителей Великобритании.
Главная тема утреннего эфира связана с присуждением сегодня в Осло Нобелевской премии мира. Вот как отвечают некоторые наши слушатели на вопрос, каких лауреатов этой премии вы знаете. Совершенно безукоризненная по справедливости Нобелевская премия мира была присуждена Андрею Дмитриевичу Сахарову, великому гуманисту, бойцу и ученому. Это сообщение от Александра Северова. «После Эйнштейна я не знаю никого, кто был бы достоин Нобелевской премии», так написал наш слушатель Александр Добрый. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей. Новые русские в латвийском парламенте». В программе участвуют лидер объединения «Центр согласия» Нил Ушаков и политолог Лиесма Осе. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода. Новости».
Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, обязующий Грузию вывести войска из Кадорского ущелья в Абхазии. Москва обвиняет Тбилиси в нарушении условий перемирия, заключенного в 1994 году и положившего конец грузино-абхазской войне. Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о санкциях против Северной Кореи откладывается. Ранее голосование было запланировано на сегодня, но из-за возражений Китая и России против предложенного США документа было решено продолжить консультации. Сегодня в Осло будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Главные претенденты – экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари и бывший министр иностранных дел Австралии Гаррет Эванс. Европейский суд по правам человека признал ответственность России за гибель 5 жителей Чечни в феврале 2000 года. По мнению судей, российские власти не провели тщательного расследования обстоятельств гибели чеченской семьи из Тамировых. В Кабардино-Балкарии сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Около 200 вооруженных экстремистов атаковали город год назад. Погибли десятки людей. В Выборге 13 и 14 октября объявлены днями траура в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома. В результате трагедии, которая произошла в понедельник, погибли 7 человек. Члены Генеральной Ассамблеи ООН изберут сегодня нового генерального секретаря организации. 9 октября Совет Безопасности ООН одобрил кандидатуру на этот пост Пан Ги Муна, министра иностранных дел Южной Кореи. В Анкаре у здания посольства Франции прошли массовые митинги протеста против возможного принятия французским парламентом закона, предусматривающего уголовное наказание за отрицание геноцида армян в Османской империи. В Багдаде за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погибли не менее 20 человек.
И о погоде. В средней полосе господствующие северные ветры будут распространять все новые порции прохладного воздуха, постепенно понижая температуру. Если в пятницу среднесуточная температура будет близка к климатической норме, то в выходные дни она станет ниже нормы на 3 градуса. Не исключен и первый снег. В столице сегодня днем небольшой дождь, 6-8 тепла, ветер северный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 9-11 тепла.
В развитии главной темы утреннего эфира сегодня в Осло будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Среди почти 200 персон и организаций, которые упоминались в качестве возможных претендентов на премию, есть и российские правозащитники, и известные европейские политики, и целые организации. С подробностями Данила Гальперович.
Эту премию одни называют тенденциозной и политически мотивированной, другие – реальной наградой за реальные достижения в укреплении мира. При этом интересно, что в определении, которое дал своей премии сам Альфред Нобель, слова «мир» нет. Звучит оно так. Лицу, которое внесет наибольший вклад в дело укрепления содружества наций, в ликвидацию или снижение напряженности противостояния вооруженных сил, а также организацию или содействие проведению конгрессов миролюбивых сил. А политолог Сергей Караганов вообще уверен, что никакого отношения к тому, что было сказано Нобелем, нынешний механизм выбора, который делают 5 норвежских парламентариев, не имеет.
Его начали давать исключительно по политическим или конформистским соображениям. Поэтому она не тянет на нормальную Нобелевскую премию. Давали и людям, которые воевали и убивали, давали людям, которые разрушали, давали людям, которые были приятны в этот момент Нобелевскому комитету.
Действительно, выдвижение некоторое время назад кандидатами на премию мира президента США Джорджа Буша и премьера Великобритании Тони Блэра было раскритиковано и даже осмеяно многими. Но стоит вспомнить, что Андрей Сахаров в свое время получил эту награду в буквальном соответствии с ее статусом, то есть за укрепление содружества наций, о необходимости которого он писал в своих основных работах. В этом году фаворитом считается бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари, много сделавший для умиротворения воюющих сторон в Индонезии и Косово. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что существование такой премии очень важно прежде всего для страны, откуда происходят ее лауреаты.
Нобелевская премия мира – это очень престижная международная награда, и она, по крайней мере, способна привлечь внимание, особенно в тех странах, чьи граждане ее получают, к целому ряду проблем, которые совсем не обязательно находятся в центре общественного внимания. То есть надо сказать, что Нобелевскую премию мира могут получить политики за какие-то очень крупные прорывные достижения в деле мира, но ее могут получить и правозащитники. И сейчас мы знаем, что в шорт-листе кандидатов есть и представители нашей страны. Лидия Юсупова, которая в Чечне возглавляет отделение мемориала.
Кроме адвоката Лидии Юсуповой, которая занималась поисками пропавших в Чечне людей, по мнению некоторых экспертов, есть шансы получить премию мира и у известного правозащитника Сергея Ковалева. Он уже выдвигался кандидатом на эту награду. Тем более это мнение интересно, учитывая иногда просыпающееся у членов норвежского парламента желание сделать миру сюрприз. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов, каких лауреатов Нобелевской премии вы знаете? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к прохожим на улицах Петербурга.
Не помню, Горбачев получал, может, Сахаров, больше из наших не вспомню никого. А иностранных так их фамилии и не запомнишь? Нет, не могу вспомнить.
Солженицын, у него Нобелевская, но не знаю, Мира или какая. Потом Сахаров, естественно. Подождите, у Горбачева, по-моему.
По физике еще кого-то помню. По литературе. А премию Мира. Слушайте, а Горбачеву не давали? Нет, когда-то? А, вот тогда знаю.
Естественно, Бунин, Пастернак. Это святое. Недавно совсем слышала, что появились еще два химика. А ее за что дают премию Мира? Тогда больше не знаю.
Я могу вам назвать много нобелевских лауреатов по разным отраслям знаний. По поводу Нобелевской премии Мира, к сожалению, не знаю никого. А нет, знаю, если не ошибаюсь, это бывший президент СССР Михаил Горбачев. Я отношусь к этой номинации очень положительно, потому что все-таки нужен в этом мире мир, которого сейчас, к сожалению, нет.
Нет, вообще даже затрудняюсь. Я что-то слышала, но вот сейчас делов много вообще, даже не слежу за всеми этими вещами. Знаешь, что вот наш физик, ядерщик, в прошлом году получил, по-моему, премию, и все.
Я не слежу за этим, просто я «Радио Свобода» не слушаю, а других, по-моему, не дают такую информацию.
Горбачев, наверное, это самый негр. Мартин Лютер Кинг, наверное. Так, не знаю больше.
Нет, не знаю. На самом деле, очень хорошо слежу за всеми новостями. Значит, нас не так хорошо это оповещается, если я не знаю.
Нет, я, наверное, не знаю. Только по телевизору смотрел про кого-то ученого, и все. Некогда просто.
Наверное, нет, не смогу ответить.
Арафат получал с этим. Кого убили этого еврея? Забыл его. По-моему, Горбачев получал. Ну, Сахаров, наверное, больше не помню.
Ничего не знаю. Не интересуюсь, честно говоря.
Нет. Интересно, конечно, почитать, кто получил там премию, всякое такое. А так подробнее, не знаю.
По-моему, Сахаров. А последний, честно говоря, не помню. Но я знаю, что такая премия присуждается, и наверняка она присуждается справедливо.
Можно вспомнить Ганди из наших соотечественников. Можно назвать одного из известных у нас ядерщиков, господин Сахаров. Все, кто как-то обозначил позицию о том, что человечеству идти в враждебный какой-то, скажем, тупик, он, в общем-то, бесполезен, он ни к чему не приведет. Скорее всего, это вот подчеркивает о том, что все-таки у нас есть надежда, что мы будем дальше существовать и совершенствоваться. В общем-то, это единственное предназначение человека, я так думаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете? Александр Дядин для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А прямо сейчас в нашем эфире «Панорама высоких технологий», прослушав которую, вы узнаете в частности о том, как американка была оштрафована на 11 миллионов долларов за оскорбление в интернете.
Главная тема выпуска. На выборах депутатов законодательного органа государственной власти в Новгородской области впервые в России были использованы электронные устройства для голосования. Глава Центра избиркома Александр Вишняков заявил, что компьютерное голосование прошло успешно. О первых в России электронных выборах рассказывает Владимир Губайловский.
Комплексы для электронного голосования были установлены на 5 избирательных участках Великого Новгорода. Вместо бюллетеня избиратель получал личный штрих-код, который считывал компьютер. После этого на экране избиратель выбирал партию или кандидата. Главным преимуществом электронного голосования Вишняков считает скорость подсчета голосов. Через 15 минут после закрытия избирательных участков результаты уже были известны. Кроме того, любой желающий мог получить результаты на свой мобильный телефон в виде СМС.
Новости коротко. Компания Nokia заявила, что первые мобильные телефоны с поддержкой беспроводной технологии WiMAX поступят в продажу в 2008 году. В настоящее время широкополосный доступ WiMAX возможен только со стационарного компьютера. Как утверждает Nokia, еще до конца текущего года будет запущена в эксплуатацию новая версия технологии, которая позволит получить устойчивый доступ с мобильного телефона. Компания Motorola также считает, что мобильные телефоны WiMAX будут активно развиваться. Японская корпорация NTT DOCOMO анонсировала выпуск мобильного телефона, который автоматически блокируется при похищении или потере. К мобильному телефону будет прилагаться электронная карта, которую можно положить в кошелек или сумочку. Электронная карта фиксирует удаление телефона от его владельца. Если расстояние превышает установленное владельцем трубки, телефон автоматически блокируется. Суд присяжных округа Броуэрд, Флорида, постановил взыскать с жительницы штата Луизианы Кэрри Бок $11 миллионов в пользу жительницы Флориды Сью Шеф. Кэрри Бок обвиняется в оскорблениях, нанесенных через сеть интернет. В своих электронных посланиях она называла Сью Шеф мошенницей и аферисткой. Оскорбительные сообщения были опубликованы на форуме сайта Fornits.com, где родители обсуждают проблемы, связанные с воспитанием детей.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Процитируем сегодняшнюю публикацию в газете «Ведомости». Европа собирается жестко осудить действия России в отношении Грузии. Проект заявления Совета министров ЕС стал достоянием агентства «Рейтер». Европа призывает Россию не принимать мер в отношении граждан Грузии на территории России. Рейтер цитирует: «Совет министров ЕС выражает глубокую озабоченность в связи с мерами, принимаемыми Российской Федерацией против Грузии, и их экономическими, политическими и социальными последствиями». Ведомости пишут, что заявление будет обсуждаться в следующий вторник на встрече министров иностранных дел ЕС. В Брюсселе говорят, что это не окончательный вариант документа. На данный момент я бы воздержалась от прогнозов, какими могут быть формулировки и к каким выводам придут министры на встрече во вторник, говорит Кристин Галлахер, пресс-секретарь высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Хавьера Солане. «Жесткое заявление означало бы, что ЕС встал на позицию только одной из сторон», уверен председатель Комитета по международным делам Госдумы Константин Казачев. «Такая резолюция, даже если она будет принята, не будет иметь юридических последствий. Это исключительно политический документ». Такая резолюция стала бы сильным ударом по морально-политическому престижу России, но только туже затянула бы узел противоречий, предупреждает директор Центра сравнительных политических исследований Российской академии наук Борис Шмелев. Константин Косачев, в свою очередь, сожалеет, что неадекватные подходы грузинских политиков смазаны собственными российскими топорными действиями, например, ожесточенным преследованием нелегальных мигрантов из Грузии. «Мы просто подыграли тем самым Саакашвили, который сплотил через нас нацию». Президент Грузии Михаил Саакашвили апеллирует не только к грузинам, но и к мировому сообществу, пишут «Ведомости». В статье, опубликованной в четверг в Wall Street Journal, Саакашвили настаивает: «Неправильная оценка Западом нынешнего кризиса в российско-грузинских отношениях будет иметь ужасные последствия для западной безопасности. Если международное сообщество принизит значение этого конфликта, проблема, как метастаз, проявится в других местах». Эксперты «Ведомостей» полагают, что авторы этого проекта, молодые члены Европейского Союза, слили текст заявления в Рейтер специально, чтобы усилить тем самым давление на Россию. Это статья газеты «Ведомости», опубликованная сегодня на второй полосе. И я добавлю, что статью, написанную Саакашвили для Wall Street Journal, сегодня в переводе публикует газета «Коммерсант» на 10-й полосе. Еще добавлю, что, возможно, уже сегодня может быть принят российский проект резолюции Совбеза ООН по Грузии. Накануне вечером США сняли свои возражения, связанные с этим документом. Об этом также сегодня пишут газеты, и это можно услышать, наверное, в новостях.
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Выборге 13 и 14 октября объявлены днями траура в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома. В Багдаде за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погибли не менее 20 человек. В Анкаре у здания посольства Франции прошли массовые митинги протеста против возможного принятия французским парламентом закона, который предусматривает уголовное наказание за отрицание геноцида армян в Османской империи. Об этом и многом другом через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 7 часов 46 минут. На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Правительство России одобрило законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей, это более 9 тысяч долларов. Право на однократное получение этих денег будет предоставлено женщинам, родившим или усыновившим второго или последующего ребенка после 1 января 2007 года. Использовать эти деньги можно не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, получение ребенком образования, а также формирование накопительной части трудовой пенсии обладателя материнского капитала. Объем продаж иностранных автомобилей в России за 9 месяцев 2006 года увеличился на 58% и составил примерно 686 тысяч, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. Самой популярной зарубежной маркой впервые стала Chevrolet, принадлежащая американской компании General Motors, более 11%. Под этой маркой продаются теперь и автомобили совместного предприятия General Motors с южнокорейской Daewoo Motor. На втором месте по продажам в России предыдущий лидер – южнокорейская Hyundai – 10%, а на третьем – американская Ford Motor – 9,9%. Самым популярным зарубежным автомобилем в России в январе-сентябре был Ford Focus. За ним следуют Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia. Китайские и российские компании в течение ближайших 5 лет построят несколько тепловых электростанций на северо-востоке Китая вдоль границы с Россией, сообщила правительственная газета China Daily. Общая стоимость проекта, в котором с российской стороны участвует государственный холдинг РАО ЕС России, оценивается в 10 миллиардов долларов. Новые электростанции, по сообщению газеты, будут работать на угле, привозимом с месторождений в Сибири, а их общая производительность составит 60 миллиардов киловатт-часов в год. Это почти вдвое больше, чем сегодня вырабатывают все электростанции российского Дальнего Востока. Голландская компания Philips, крупнейший в Европе производитель бытовой электронной техники, объявила о продаже своего подразделения, выпускающего мобильные телефоны, китайской China Electronic Corporation. Суммы сделки не раскрываются. Производство мобильных телефонов Philips размещено в основном в странах Азии и Восточной Европы. В прошлом году немецкая Siemens заключила аналогичную сделку с тайваньской компанией BenQ, которая теперь решила закрыть бывшее подразделение немецкой компании ввиду его убыточности. В обоих случаях новые владельцы получили право в течение 5 лет продавать телефоны под прежними торговыми марками Siemens и Philips.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс доллара на сегодня 25 рублей 96 копеек. Курс евро 33 рубля 80 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 26 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня пятница, 13 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
13 октября 2002 года. Программа «Личное дело». Тема «Родители и взрослые дети». Как строить отношения со взрослыми детьми? У микрофона писательница Мария Арбатова.
Ну вот что я хочу сказать по поводу необходимости отделения ребенка. Только прошу, чтобы меня не приняли за одну из тех мам, которые, собравшись, давали советы, как детей не отпускать. Швеция, которая всю жизнь впереди планеты всей по модели семьи, в ней появился очень интересный феномен. Молодые семьи перестали отделяться и отселяться. Они живут внутри родительского гнезда, потому что такая жизнь гарантирует им гораздо лучший, как бы, уровень жизни. Да, лучше жилье, там есть посудомоечная машина и так далее. Что-то всегда есть в холодильнике. И когда шведы начали думать об этом, они стали понимать, что это не потому, что дети инфантильные, а просто потому, что родители перестали давить. Видимо, ступенька, на которую нам сразу не взобраться, надо, наверное, перейти ступеньку такого колониального воспитания, когда в 16 лет отправляют, и, значит, выживет, выживет, не выживет, не выживет. Но в целом это не правило, что ушедший в 16 лет ребенок, что он самостоятельная, суверенная личность, отделился от мамы, а нет, наоборот. Самое эффективное – это наладить частное пространство каждого из членов семьи, живя вместе. Вот это как бы главная задача.
Должен ли ребенок звонить родителям, если он не ночует дома? Павел, сын Марии Арбатовой.
Надо сказать, что довольно порочная практика звонка домой, если дома не ночуешь, она сохранилась до сих пор.
Александр Черняков, психотерапевт.
А мне очень нравится эта практика. Мне кажется, что вот я тоже не согласен, что она порочная, это ритуал. В семье очень важны некие ритуалы, символизирующие единство. Если есть ощущение свободы, и кто никого не давит, но есть некий ритуал, когда сообщается информация, что я жив, там где-то рядом. Некий символ, символ любви. В семье таких ритуалов, они должны быть.
Почему, независимо от степени близости с родителями, дети всегда меньше стремятся общаться с ними, чем наоборот?
Я, если честно, не знаю. Сложный вопрос, почему? Не знаю, почему. Так получилось.
Мария Арбатова.
Я думаю, что дети живут настолько ритмичной жизнью, что им, в общем-то, не до родителей. И это мы все понимаем, когда мы обращаемся взглядом к своим родителям. Помните вот эту замечательную рекламу «Позвоните родителям»? Ну, когда родитель очень сильно востребован социально, тогда он на равных. Если есть в жизни человека какие-то бреши, там, не знаю, он не сделал карьеру, у него нет друзей, то он пытается восполнить все это за счет ребенка. А ребенку некогда, он летит вперед совершенно на другой скорости.
Программа «Личное дело». Радио «Свобода». 13 октября 2002 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшний день, 13 число, пятница, традиционно считается несчастливым. Многие суеверные люди сегодня стараются не принимать серьезных решений. Именно о суевериях и предрассудках и бессмысленности борьбы с ними и пойдет речь в сегодняшней истории, которую рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Борьба ученых и просветителей с вековыми суевериями, с верой в иррациональные магические явления абсолютно бессмысленна, ибо обусловлена генетически, заявил один из ведущих британских экспериментальных психологов, профессор Бристольского университета Брюс Худ. В докладе, который профессор Худ прочитал на очередном ежегодном съезде Британской ассоциации науки, утверждается, что никакие рациональные разъяснения и доводы не могут заставить суеверных людей отказаться от своих представлений, так как они сами не способны их контролировать. Любым попыткам убедить их в бессмысленности веры в приметы противостоит мощная психическая сила на генетическом уровне. Суеверие и религиозное чувство, убежден британский психолог, присущи людям от рождения и являются неотъемлемой частью человеческой ментальности. Существует два типа людей, отмечает профессор Худ, те, кто верит в сверхъестественное и кто не верит в него. Но даже у нерелигиозного и в целом несуеверного человека сохраняется определенная форма веры в иррациональное. Свои доводы Брюс Худ подкрепляет результатами проведенных им экспериментов над самыми разными группами людей, разной образованности и различных профессий. По его словам, большинство людей без какого-либо рационального объяснения избегает вещей, которые ассоциируются для них со злом в самом широком смысле. Однажды на своих лекциях в университете профессор Худ продемонстрировал довольно невзрачную куртку синего цвета с коричневыми пуговицами и пригласил любого человека из аудитории примерить ее за вознаграждение в 10 фунтов. Поднялось море рук, желающих подработать. Однако затем профессор объяснил, что куртка некогда принадлежала знаменитому серийному убийце Фреду Уэсту. После этого почти все студенты опустили руки. На самом же деле куртка никогда не принадлежала Уэсту. Этот пример показывает, говорит Брюс Худ, что даже в целом рациональная и лишенная суеверий студенческая аудитория может почувствовать явный дискомфорт в связи с возникновением у нее иррационального чувства. А вот другой эксперимент. Группе людей было предложено разрезать ножницами принадлежащие им фотографии, при этом их предупредили, что это может вызвать у них негативную эмоциональную реакцию. Лишенные, как они утверждали, суеверий и предрассудков, владельцы фотографий уверили экспериментаторов, что для них это не составит проблемы и никак не повлияет на их эмоции. Однако, когда во время эксперимента с помощью приборов регистрировались уровень эмоционального состояния и связанный с ним уровень потоотделения, то выяснилось, что как только такому рационалисту и атеисту попадалась фотография, имевшая для него какое-то персональное значение, приборы фиксировали эмоциональный взрыв, чего не было при разрезании безразличных для него фотографий. Бессознательно, руководствуясь иррациональными побуждениями, утверждает Брюс Худ, люди связывали кусок картона с напечатанным на нем изображением. В первобытных, архаических культурах это психическое явление лежит в основе тотемизма и веры в магические ритуалы. Почему же одни люди менее суеверны, чем другие, и чем объяснить наличие людей, не верящих в иррациональные явления? Говорит профессор Брюс Ху.
Почему одни люди верят в приметы в большей мере, чем другие, и почему существуют люди с рациональным сознанием? Все мы в разной мере подвержены чувству иррационального. Приведу пример распространенного явления, которое я называю верой в магическое. У многих из нас есть вещи, с которыми нас связывают какие-то сентиментальные воспоминания, скажем, обручальные кольца или вещи, подаренные любимыми людьми. Думаю, что при этом мы полагаем, что эти вещи содержат внутри при себя некую субстанцию, которая связана с их бывшими владельцами. В этих случаях мы ведем себя так, будто эти вещи обладают каким-то особым магическим воздействием или качеством.
А не может ли быть, что в основе суеверий лежат какие-то рациональные причины? Можно ли допустить, к примеру, что это своего рода психический механизм защиты от страха смерти?
Да, конечно, думаю, что главный страх, который испытывает каждый человек, это перспектива смерти. Если вы верите, что ваша жизнь не зависит от вашего тела и что ваш дух может существовать и после смерти, то это снижает страх. Такие люди верят, что наш разум и наша душа существуют независимо от мозга и что мы можем существовать за пределами своего тела. Именно это и является духовной природой магической веры.
Говорил британский психолог, профессор Бристольского университета Брюс Худ. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной отрезок утреннего эфира Радио Свобода завершила наша рубрика «Истории Запада и Востока», а вот темы следующего часа.
Подмосковные коммунисты против повышения цен на бензин. Выставка «Смертельная медицина» в Дрезденском музее гигиены. Новые рекорды на рынке произведений искусств.
И к разговору о главной теме утреннего эфира сегодня в Осло будет вручена Нобелевская премия мира. Мы эту тему обсуждаем с экспертами Радио Свобода и, разумеется, слушателями в прямом эфире посредством пейджинговой связи, принимая ваши сообщения с ответами на вопрос, кого из нобелевских лауреатов премии мира вы знаете. Сергей Митрофанов отвечает стихами. Горбачеву дали шведы за наше счастье Нобеля, под Полтавой мы с соседом урожай угробили. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Варшава смотрит с беспокойством на российско-немецкие отношения в энергетической сфере.
Я бы всегда для себя думала, что пока еще в России существуют люди, как Анна, еще есть какая-то надежда на будущее.
Я женщин не убиваю, не убивал никогда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
КНДР готовы и к диалогу, и к конфронтации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7.